Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с иноком Киприаном Бурковым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Казалось бы, какие могут быть препятствия к тому, чтобы возрадоваться исцелению слепого, сотворенному Христом Спасителем чуду? Ведь, как говорит фарисеям в этом евангельском эпизоде, сам исцеленный, от века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. То есть противники Христа фактически восстают против самой очевидности. К сожалению, это вообще свойственно пораженному грехом человеку сопротивляться возможности собственного спасения, причем порой под вполне благовидными предлогами или мотивами. Фарисеи ведь пытаются противостоять Христу, исходя из собственного ложного понимания благочестия, того, как они понимают закон Моисеев, и того, как этому закону должно следовать. Интересно и то, что первоначально мы ничего не знаем относительно веры во Христа, самого слепорожденного. Только в конце этого евангельского эпизода уже прозревший, бывший слепец, на вопрос Христа говорит, что верует в то, что исцеливший его есть Сын Божий. Да, наверное, пока слепорожденного не коснулась исцеляющая милость Спасителя, он хоть и мог что-либо слышать о Христе, но перед ним самим еще не возникал вопрос о вере или неверии во Христа, потому что для этого еще не было повода. И вот этот повод возник непосредственно, через совершающееся исцеление. Причем, как мы видим, Господь совершает это не в одночасье, но в определенной последовательности. Даже использует своего рода материю таинства, делает из собственной слюны и земли, как сказано в Евангелии, брение, и, помазав глаза слепому, велит ему пойти и умыться в купели Сиваам. Вся эта последовательность не нужна самому Богу, но нужна данному человеку. Чтобы ему прозреть не только физически, но и духовно, нужно ощутить на себе прикосновение Бога-человека. Нужно с верой, что действительно может исцелиться, дойти до купели, умыться, смыв наложенный Христом целительный состав. Все это оказывается необходимо, как необходимо для спасения, к примеру, таинства Церкви, которые и включают в себя определенную последовательность действий. Далее в этой истории попущено Богом восстание, или своего рода даже следствие, учиненное фарисеями по факту исцеления в субботу. Этот своеобразный богословский спор о Христе служит тому, чтобы исцеленный стал свидетелем совершившегося чуда, даже в каком-то смысле исповедником, происшедшего с ним и очевидного для него исцеления. Поскольку, будучи не в состоянии отрицать сам факт, фарисеи пытаются поставить под сомнение святость того, кто это чудо сотворил. И несмотря на саму очевидность, это не так просто свидетельствовать. Потому что те же фарисеи в то время — это очевидная общественная, политическая и религиозная сила, сила авторитета, сила настоящей и непрезираемой, как языческая римская, власти, от благосклонности которой слишком многое зависит для рядового израильтянина. Это заметно и потому, как боязливо ведут себя родители исцеленного, хотя и для них очевидно, что их слепорожденный сын ныне прозрел. Однако очевидность же истины во Христе выше и сильнее любой земной власти, земного авторитаризма, земной очевидности. И эта высота истины, сила истины, имеет не внешний характер, принуждение или внешнего насильственного сокрушения всех противящихся ей. Бывало и бывает в истории, что сама истина, сама правда Божия, словно бы принимает вид бессилия и даже бывает легко поношаема и заушаема от сильных мира сего. И тем не менее истина побеждает, исцеляющей любовью самого Бога, любовью, которая не превозносится и не ищет своего, но долго терпит и милосердствует о всяком человеке, в каких бы заблуждениях этот человек не пребывал, милосердствует, желая человеку духовного прозрения и тем самым освобождения от тьмы греховной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий, происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Салуне. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин, Кирилл его монашеское имя, самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творение святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание философа. По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прения Святой Троицы с сарацинами, мусульманами, и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию, на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. Вскоре император вызвал обоих братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуне, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвязался прежде. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата, святого Мефодия, учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение — Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков — еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога, но Давид вопиет: «Пойте Господи и вся земля, хвалите Господа все языцы, всякое дыхание дохвалит Господа». И в Святом Евангелии сказано: «Шедше научите вся языки». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог, и в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля по старому стилю, 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему, святому Мефодию, продолжать их общее дело — просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увести тело брата для погребения на его родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, позвал святого Мефодия в Панонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Панонии, на древний престол святого апостола Андроника. В Панонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение 2,5 лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боревоя и его супругу Людмилу, память которой совершается 16 сентября по старому стилю, а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонения на святителя за неприятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии, Велиград. Здесь, в последние годы своей жизни, святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме маковейских книг, а также Номоканон, правила святых отцов и святоотеческие книги, Патерик. Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников гораздо как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках — славянском, греческом и латинском. Он был погребен в соборной церкви Велиграда. Подвиги святых равноапостолов, просветителей славян и поныне нам пример для подражания. Ибо и теперь жатвы много, а делателей мало. Каждый христианин призывается Господом к свидетельству перед миром о Нем, распятом и воскресшем, к учительству еще не просвещенных светом Евангелия. Такое свидетельство сопряжено с внутренним подвигом очищения души, ибо требует не знаний больше, но живого опыта, общения со Христом, без которого проповедь не будет иметь успеха. Как дашь другим то, чего не имеешь сам? Ведь задача не в простом обращении в веру. В этом собрании еретически куда успешнее православных. Но смысл обращения в явлении подлинного Духа Христова, влекомые которым, просвещенные светом любви, и сами совершат подвиг христианский и достигнут желаемого — Царства любви.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии инок Киприан Бурков, монах, общественный деятель, бывший афганец, автор-исполнитель песен и человек, который много занимается судьбой инвалидов. Отец Киприан, мы с вами знакомы уже, наверное, более 20 лет, несколько раз договаривались и о интервью для разных изданий, и телеканалов, и сам я к вам приезжал, когда вы еще руководили клубом героев, были депутатом, и вдруг, совершенно случайно, в какой-то газете я прочитал, что вы стали монахом. Это было несколько неожиданно для меня. Как это получилось? И что легче, быть монахом, нести монашеский постриг или служить в армии?
Ну, знаете, я скажу, что везде нелегко. На войне не легче, чем в монашестве, особенно при такой профессии, как авиационный наводчик, которой мне пришлось заниматься в Афганистане. Вот, но как бы то ни было, конечно, если говорить вот, как говорится, о подвиге, о подвижничестве, да, то все-таки сложнее в монашестве, потому что монашество — это каждый день. На войне это все-таки в период войны, а в монашестве это ежедневно. И в этом самая большая трудность — ежедневно стараться делать одно и то же, постоянно, и днем, и ночью. Это может показаться скучным, но это для начального человека. А на самом деле, вот такой образ жизни монашеского дает огромное счастье.
Что вас подтолкнуло или кто вас подтолкнул? Как это получилось? Я знаю, что вы приписаны к монастырю не в Москве, где живете, а в Киргизии, но в то же время как-то приходится жить на два места, да, часть времени вы здесь, часть времени там. И легко ли вот вписаться в эту жизнь монашескую? Я вот несколько раз бывал в паломнических поездках и на Афоне, но это другой мир совершенно, это другой, ну, свой монашеский устав, одним словом.
Вы знаете, во-первых, я уже в Москве, в Высокопетровском монастыре с 3 октября 2019 года. Я переведен сюда. Поэтому сейчас мне стало жить легче, в том смысле, что мне появилось жительство именно в монастыре. Своя, как говорится,
келья. Потому что это поддерживает, когда рядом близкие тебе по духу люди. Потому что мир нас пытается поломать как-то, ну, влияет на нас. Мир нас ловит в свои сети. А как из этих сетей выскользнуть? Это сложно одному, наверное, да?
Ну, знаете, я вот 3 года фактически прожил в миру, то есть действительно приписан к Бишкекской киргизстанской епархии был, но находился в Москве, проходил обучение и жил то на даче, то там на квартире. То есть у меня не было как бы своего вот монашеского места. И, конечно, жизнь в миру, не по-мирски, а именно в миру, но по-монашески, это сложно, это больше трудностей. Монастырь, конечно, предоставляет более благоприятные условия для того, чтобы выполнять мое монашеское служение. Живя в миру, конечно, намного больше трудностей. Но я не буду говорить о соблазнах, поскольку все-таки какие-то основные вещи я прошел еще до монашества, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Поэтому в этом плане соблазнов мне они уже надоели еще до монашества.
Ну, что вас все-таки подтолкнуло? Это же все-таки такой очень серьезный шаг, меняющий всю жизнь человеческую, не так ли?
Ну, конечно. Ну, если сказать на тот момент, с которого начался мой путь прямой, как говорится, к Богу, это 2009 год, это полное разочарование в целях мирской жизни, прежде всего в том, что вот эта социальная, благотворительная помощь, которой я занимался, она не приносит человеку счастья. Знаете, как говорят в народе, собак стало любить больше, чем людей. И потеря смысла из-за этого, собственно, имея как раз в тот же период, будучи, ну, на пике своей, так скажем, ну, известности, государственной службы, я должен быть, стал губернатором Курганской области на тот момент. Несмотря на все это, среди людей был депутатом, окружен заботой, вниманием, популярностью, но как раз все это и не давало счастья. И вот просто в один момент я ощутил при всем при этом одинок и пуст, потому что Бога не было в душе.
Можно сказать, что была какая-то депрессия, депрессивная?
Нет, это не было у меня депрессия, это просто глубочайшее осознание после одного случая, после выборов там в Курганской области. Просто сел, взялся, как говорится, за голову и подумал, и что дальше? Но это было недолго. Господь именно в эту минуту, можно сказать, меня и взял за шиворот и сказал, ну вот, убедился. Вот хватит тебе где-то там бегать, заниматься не тем, чем нужно. Вот давай, хочешь помогать? Вот помогаю людям только в духовном плане. Ага, ты вояка, значит, любишь воевать там за справедливость? Воюй, встань в ряды Божьи, да, и воюй за правду Божию. Ну, так образно выражаясь. Вот и началась моя другая совершенно жизнь. Как воина Христова.
Я прочел в одной публикации о вас, что вам этот путь некие прозорливцы наши уже предрекали и раньше, что вы станете монахом.
Нет, там не то, чтобы предрекали, просто была встреча со старцем Илием Ноздряным, организованная батюшком с нашего храма, который меня попросил создать реабилитационный центр. И вот мы поехали по инициативе батюшки на благословение вот этого центра к старцу Илию. Ну, а там, естественно, при беседе, значит, мне нам батюшка говорит, там, давайте задавать вопросы, сейчас старец подойдет. Я думаю, а чего мне задавать? Ну, я не знал, что задавать. Поэтому, когда старец повернулся ко мне, ну, слушаю тебя, а я стою, молчу и не знаю, что сказать. Ну, и батюшка мне там своим кулачищем промеж лопаток как бы бахнул, я на старца чуть не упал и выпалил в этот момент. Скажите, батюшка, если Божья воля, на постриг меня в монахи. Я вообще об этом не думал. Ну, 59 лет, без двух ног, будучи женат. Ну, о каком монашестве можно думать? Это просто смешно. Ну, и старец вот благословил. А через год позвонили мне из Бишкекской киргизстанской епархии иеромонах Макарий Еременко и сказал такую фразу. Вчера был у владыки, он благословил тебя постричь монахи. Ждем тебя в апостольский пост. Осталось где-то месяц. Ну, что, я поехал и принял постриг.
А почему Киргизия? Это случайно или не случайно получилось? Ну, ничего случайного, наверное, не бывает.
Конечно.
С нами. Как вы это сами для себя?
Ну, во-первых, сложилось так, что 2009 года Господь приводил ко мне как раз в основном киргизов, мусульман, 12 человек из них крестилось. И просто в тот момент один мой подопечный киргиз, парнишка, находился вот на архиерейском подворье в Киргизстане. Ну, и вот так вот я познакомился через него с иеромонахом, а потом вот произошла вот эта история со звонком.
Как ваше знакомство произошло с другими насельниками монастыря? И есть разные степени, градации монашества. Послушник, инок. Вы сейчас инок еще, да?
Да, я инок.
И что входит в ваше послушание, на что вас благословил отец игумен?
Ну, если говорить о начальных послушаниях, они еще начались до пострига, это были проведения бесед, оглашение перед крещением, проведение бесед в рамках рождественских чтений и вообще в течение года с прихожанами храма, это вот в русском районе. Но а уже когда после пострига на меня было возложено, помимо, как говорится, катехизации, как насельников архиерейского подворья, так и мирян, и беседы по проблемам людей, обращающихся с вопросами, связанными с сильным духовным поражением. Ну, иначе можно сказать, там, сильной степенью одержимости или зависимости по-другому от духа злобы. И еще была это работа с молодежью. Ну, вот, собственно говоря, сейчас у меня два направления так и сохраняются. То есть это встреча со школьниками, с молодежью, студенческой прежде всего. Это поездки как раз по стране все время, как по государственной, так по епархиальной линии, так и по общественной линии, по благословению, естественно, наместника нашего, отца Петра Еремеева. И второе направление – это центр душепопечения, реабилитации страждущих, кто находится под сильным демоническим влиянием.
Что сегодня в Киргизии происходит с религией, с церковью? Многие годы христианство и православие, в частности, подвергалось гонениям. Сегодня гонений нет, но, тем не менее, идет массированная пропаганда против русской православной церкви. Мы это видим, мы это испытываем на себе зачастую. И сами-то вы не сталкивались с людьми, которые, может быть, даже из числа знакомых, бывших коллег, которые подходили и смотрели таким особым взглядом и крутили пальцем у виска. Вот еще один сумасшедший, который в монахи подался.
Вы знаете, то, что о чем
я
сказали...
Я откровенно спрашиваю.
Да, я откровенно отвечу, что-то скрывать нечего. Я бы не стал сейчас говорить за Киргизстан, потому что все-таки это уже не моя вотчина. А в целом, если говорить, ну, конечно, на церковь дьявол, конечно же, получился. Он действует всегда через людей, поэтому порочить патриарха, порочить священнослужителя – это первая задача. Как говорится, нет человека – нет проблем. Да? Ну, только здесь в очернительном, там, скажем, смысле. Ну, если говорить обо мне лично, то, вы знаете, на третий день после пострига мне монах Макарий сказал, так, сегодня едем там в одну организацию, одевай звезду. Я думал, на гражданку, думаю, по гражданке, что ли, поедем? Он говорит, нет, на рясу. Я очень удивился, говорю, а на рясу зачем? Это проповедь. Я тогда, честно говоря, не понял, что за проповедь, как проповедь. У меня не вязалось в голове монашеская одежда и звезда Героя Советского Союза. Но через месяц я, приехав в Россию, полетел на юбилей своего училища, Челябинского высшего военно-авиационного, и, будучи на торжествах на аэродроме, я с аэродрома просто не мог уйти, потому что люди подходили, видят на монашеском одеянии звезду героя и начинают задавать вопрос, а как это вас угораздило?
То есть приходилось за всех отвечать, да?
Я отвечал только за себя, тем более, когда узнавали, что я был советником президента Российской Федерации, да еще бизнесменом-миллионером, у них, конечно, в голове, я понимаю, что происходило, это не вязалось, потому что есть некий образ монашества, что туда уходят не очень удачные, удачливые люди, там несостоявшиеся, с несчастной любовью, и что попало другое. Ну, это совсем не так, причины бывают разные.
Это немножко ошибочное впечатление, потому что в истории церкви масса других примеров.
Конечно,
уходит все имея, что называется.
Конечно, ну, тут ему живой пример, да, успешный абсолютно человек, и вдруг монах. А для меня это, я начинаю отвечать на вопросы, вот я тогда понял, это проповедь. Вот я объяснял, почему я вот так случилось. И люди понимали, и ни от одного человека я не слышал какое-то слово, зачем ты, дурак, это сделал, типа того. Наоборот, так все с уважением, ну, молодец.
Ну, пока везло вам в этом отношении, потому что придет этот момент, ну, и надо к нему быть внутренне готовым, потому что много у нас критиков и много желающих метнуть отравленную стрелу нам в спину. Хорошо, если в грудь, а...
Меня уже метали, и причем очень прилично. Я реалист.
Что вы уже вынесли из вот этого периода? Уже 3 года прошло, да, с момента принятия пострига. Чему вас научила жизнь в монастыре, общение с людьми, которые вот этот путь, эту дорогу выбрали? для себя?
Вы знаете, вот не жизнь в монастыре, потому что я в нем фактически-то и не жил, а у меня очень многому научила жизнь в миру, но по-монашески. Потому что именно это самое сложное. Вот самое сложное в монашестве – это либо отшельничество, но сейчас такая форма, как говорится, монашества фактически не практикуется, за редким исключением. А вот жизнь в миру – это достаточно часто. И вот не омерщиться опять, не вернуться вот такому к светскому образу –
это самая дисциплина огромная требуется, да? Никто тебя не контролирует, а надо
да,
все соблюдать,
сам,
посты
да.
и так далее.
А я, знаете, говорил до монашества, до после, говорю, мне не хватает палки, которая бы меня гоняла, да, с утра рота подъем, как говорится, и вперед. Вот этот соблюдать режим, распорядок, молитвенное правило. Этой палки нету в виде священного начала. Вот эти 3 года не было. В этом и сложность. Самому себя заставлять делать, когда ты можешь и полежать лишнюю там минутку в постели, так сказать, и так далее, и так далее. В этом сложность. И я считаю, что вот как раз это мне много очень дало. Потому что тогда жить в монастыре в 1000 раз легче.
Я бы хотел сказать, что отец Киприан не только инок Киприан, но еще поэт, автор, исполнитель песен. Многие связаны, конечно, с афганской темой, потому что он там служил, там воевал. И давайте мы одну поставим песню под названием «Лежу один на каменной земле».
Лежу один на каменной земле, и солнце луч тускнеет в поднебесье, и жить осталось в этом мире мне последней песней, прощальной песней, и жить осталось в этом мире мне последней песней, прощальной песней. Глаза любви и сына первый крик, и матушки моей святые руки остались там, где родины родник. А здесь мне выпало страдать от муки, и остались там, где родины родник. А здесь страдаю я от жгучей муки. Но что ж, не повезло, задело грудь, как больно, и глаза не разомкну. И гаснет мир, я сам собой истрачен, пробитый пулей гибну, обреченный. Такой уж путь судьбой мне предназначен, из беды мрака ночи сотворенный. Такой уж путь судьбой мне предназначен, из беды мрака ночи сотворенный. Не видеть мне уж белых тополей и ласковых лучей зари заката, и не обнять березовых ветвей под сенью белой, как когда-то, и не обнять березовых ветвей под сенью белой, как когда-то. Пришла пора проститься мир иной, зовет меня куда-то вдаль с собой. Прощайте вы, бывалые друзья, и те, кого с недавних пор я знаю. Прощай и ты, родимая земля, тебя в последний час свой обнимаю. Прощай и ты, родимая земля, тебя в последний час свой обнимаю. Но нет, не зря звезда моя жила, мерцая в поднебесье юным светом. Я сделал все, что родина ждала, и лишь прошу потом не позабыть об этом. Я сделал все, что родина ждала, и лишь прошу потом не позабыть об этом.
об этом.
Замечательная песня. Отец Киприан, часто ли вам снится Афганистан? В Афганистане погиб ваш отец, полковник Анатолий Мурков. В Афганистане вы были тяжело ранены, потеряли обе ноги, едва не потеряли руку. Три клинических смерти после вот этого вот подрыва на растяжке. Ну и приходилось участвовать в боестолкновениях самому. В общем, не самый легкий, не самый, наверное, отрадный период в жизни. Но все-таки мы учимся, мы выносим какой-то жизненный опыт из всех этих коллизий. Что для вас Афганистан? В 90-е годы уже никто афганцев не хвалил, льготы снимали с людей и говорили, что эта война нам была не нужна, это империалистическая война, и вообще зачем мы туда полезли? Как вы относитесь вот со своей личной точки зрения к этому периоду и с точки зрения, может быть, государственной? Правильно мы там оказались, наши подразделения? Или лучше было отойти в сторону?
С личной точки зрения, это самый полезный период моей жизни до монашества. Потому что благодаря участию в войне я переосмыслил очень и очень многое. Во мне появился стержень, который мне потом и помог преодолеть все искушения властью, там, деньгами и так далее.
И правильно, и наверное, славой, воспринимать людей, понимать людей.
Ну, для меня люди стали ценностью номер один, а не карьера, не машина, дача, удача. Поэтому именно я и отказался от того, что предлагалось во власти, там, ну, богатство, время же было прихватизации. И ничего, как говорится, из власти не унес. Это только благодаря вот тому, что были уже другие у меня ценности. Меня это совершенно не привлекало. Да, деньги – это неплохо, да, их много, и там ты можешь их разумно. Но можешь ли ты разумно ими пользоваться?
Ну, это средство, вопрос. А целью быть это не должно.
Конечно. Деньги – это всего лишь средство. Их, как всегда, не хватает или, как всегда, хватает. Бог всегда дает ровно столько, сколько нужно человеку. А вот не хватает, если денег, это уже отношение человека к деньгам. Это когда все мало-мало, значит, надо больше. Человек улетает, сребролюбие это, и для него деньги, и шмотки становятся главной ценностью. Я когда бизнесом это испытал очень остро, когда люди для меня были целью, и вдруг я почувствовал бизнес, потому что люди стали становиться для меня средством достижения цели бизнеса, то есть прибыли. И поэтому я с этим быстро завершил.
Ну, вернемся все-таки к афганскому. Общаетесь ли вы с сослуживцами, с друзьями, которые у вас наверняка были в этот период? Есть какая-то среда? Вот к нам приходили бывшие афганцы, там и Леонид Петухов, писатель, и Владимир Кошелев вещает. Анатолий Матвейчук тоже был такой известный общественный деятель, бывший военный, отставной. И, кстати, тоже писатель. Многие начинают думать об этом времени, начинают писать в итоге либо стихи, либо, значит, какие-то прозаические произведения. Этот период их просто подталкивает к осмыслению своей жизни.
Ну, кстати, Володя Кошелев, мы с ним давно не знакомы, я работал в комитете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. Нет, я не общаюсь фактически с сослуживцами. Потому что главные сослуживцы для меня были это авиационные наводчики нашего такая. А нас немного, и мы разбросаны по стране, просто даже нет такой возможности. Поэтому я не посещаю там различные торжества.
Мероприятия какое-то довольно много.
Ну, это просто уже все прошлое. И, знаете, жить надо настоящим. А там, знаете, когда начинаются воспоминания, помнишь, а то, все, мне это, честно говоря, не радует. Я живу, стараюсь жить настоящим, потому что настоящим ты строишь свое будущее.
А все-таки правильно мы там оказались, как вы думаете?
Я не люблю рассуждать на эту тему с тех пор, как стал стараться жить по-монашески. Это, как говорится, не мое дело. Но поскольку я все-таки находился в органах государственной власти, и у меня есть документы написанные в вооруженных силах, принятые, а именно по Афганистану, я могу сказать, конечно, так, что врага надо бить везде, где угодно, и лучше всего на дальних подступах. Если не будем бить мы, то будут бить нас. Вот и поэтому я считаю, политика президента Путина хоть, как говорится, это и не мое дело, но я все-таки гражданин Российской Федерации. То, что наши ребята воюют в Сирии, это правильное дело. Так же было и тогда. Другое дело, как это реализовывалось политиками. Да и исторически, даже если посмотреть чисто по фактам, то, что был ВОТ осуществлен, это была необходимость, с моей точки зрения. Воевали там достойно наши ребята. Я убедился, что то поколение наше ничем не хуже было поколения наших отцов и дедов Великой Отечественной войны. Но была неразумная политическая воля со стороны, как говорится, вот со стороны. Не то, не сё. Надо либо военным бить врага и побеждать, либо это не ясно.
Ну, потом произошло, собственно, форменное предательство интересов России.
Об этом помним. Даже и вспоминать не хочется.
Да, не хочется говорить. Но, конечно, многие люди пострадали, и были погибшие, и те же афганцы, и висел труп на Джабулы, на площади.
Конечно. Это Кабула. Было предательство не только на Джабулы и тех, кто с нами, как говорится, был дружен, но собственных интересов.
Конечно, конечно, потому что у России есть свои геополитические интересы, мы не можем ту же Новороссию сегодня оставить, мы не можем оставить Сирию. И многие другие регионы, ближние к нам, страны Балтии, где ядерное оружие могут завести в любой момент, и будет Карибский кризис номер 2. Да, это тоже регион очень опасный и очень важный для нас. Ну, от геополитики я бы хотел все-таки...
Я бы одно только здесь добавил. Когда я говорю о враге, я не говорю о людях. И даже не говорю о политике. Политика государственная той или иной страны, за человеком всегда стоит либо Бог, либо дьявол. Это брань духовная. И если посмотреть очень внимательно, то всегда, почему на нас нападали, это всегда была одна цель – уничтожить в нас православие. Поэтому это было, есть и будет. И мы должны это помнить и, как говорится, быть на страже наших интересов.
Несомненно, я согласен с вами, что все эти войны, они велись не чисто там из экономических каких-то геополитических интересов, а несли в себе духовную составляющую, пытались уничтожить великий русский народ. Давайте еще одну песню поставим в исполнении отца Киприана. Песня «Дорога, дороженька».
По дороженьке, дорожке шел долиной разведзвон. Эх, солдатские сапожки, сколько пройдено дорог. По барханам Регистана, по шинданской пыли шли, по земле Афганистана сколько верст вы обошли. По земле Афганистана сколько верст вы обошли. Эх, отмеряли вы дали по чужбинной стороне, вы с боями прошагали, почитай по всей стране, вы с боями прошагали, почитай по всей стране. От дорог вы уставали, вам хотелось тишины, многое вы повидали, через многое прошли. Вы разлуку здесь познали, между домом и собой службу трудную узнали, порожденную войной. Видели вы смерть солдата, вместе умирали вы, были вы ему за брата,
под холодный блеск луны. Были вы ему за брата под холодный блеск луны. Солдатские сапожки, сколько вытерпеть пришлось, да шагать бы до березки, до России довелось. Нам дойти бы до березки, до России довелось.
Отец Киприан, ну, вы сами потеряли ноги на войне, проблема инвалидов – это ваша личная проблема, вы много занимались, были, входили в высший слой элиты правящей в 90-е годы. Какова сегодня судьба инвалидов в России? Об этом очень мало говорят, если появляются какие-то сюжеты, ну, зритель зачастую переключается, у него своих проблем полон рот, что называется. Но, тем не менее, ведь миллионы людей, они имеют большие сложности и с деньгами, и с этими вот протезами. Что-то делается. А в мире ведь во многих странах эта проблема стоит во главу угла. Все оборудовано, есть подъезды, есть специально оборудованные там дорожки, где инвалид может на своей коляске проехаться. У нас зачастую даже в Москве столице, в каких-то официальных учреждениях ничего подобного не встретишь.
Я вам скажу следующим образом. Во-первых, я давно отошел от тех решений вопросов, которые, ну, решаются просто в миру, скажем, вот социальных вопросов. Поэтому за сегодняшний день я говорить не буду. Но, конечно, я кое-что вижу. Могу сказать, первые документы, то есть указы президента, потом закон. А указ президента – это лично я делал со своей командой, да, о мерах по созданию доступной среды для инвалидов. И были внесены тогда в санитарно-строительные нормы и правила соответствующие изменения. То есть законодательно было все урегулировано в отношении доступной среды. И даже были министерства создать свои собственные программы по доступности для вот инвалидов, ну, как говорится, туда, когда они приходят в органы власти. Но началось это осуществляться даже в Москве только к концу 90-х годов. И вот если уже говорить о нынешнем веке, то, ну, конечно, я иду и вижу, что переходы там оборудованы звуковыми сигналами. Да, то есть, да,
то есть многое все-таки сделано.
Нет, сделано. Ну, последний, когда я этим начал заниматься, не было ничего. Сейчас есть Международный день инвалидов. Кстати, инициатива – это Российская Федерация. Автор этой инициативы я лично. Сам с этой инициативой от имени России выступал с трибуны Генассамблеи ООН. Поэтому другое дело, знаете, документы создать правильные, хорошие, это одно дело. Они были созданы еще в начале 90-х годов. А другое дело – практическая реализация. Она вот, даже если так понаблюдать, не только там по своему опыту, это 10 лет проходит, прежде чем вообще что-то, например, начинает реализовываться. Если вы посмотрите мой указ там о мерах по защите инвалидов, да, ну, вот когда период пошел, отпустили цены и так далее, то вы там увидите, там, что там уже записано, там метод одного окна. Я говорю, вот почему надо инвалидов гонять? Ну, колясочник, вот чтобы он те документы поехал в одно министерство, другие. Это нужно делать самому государству. Тебе нужны документы об инвалиде? Ну, зайди в базу, возьми и так далее. А когда этот метод начал реализовываться, и говорили, вот, наконец, новый метод, там, да, одно окно. Да, вот только в начале 2000-х.
Смешно, что зачастую человека без руки, без ноги заставляют там раз в год там, или какой-то другой период собирать 5 бумажки, как будто у него рука или нога может отрасти.
Ну, сейчас уже все по-другому. Если говорить вот о доступности инвалида, уже сейчас не надо. Есть вот эти центры, да, МФЦ, куда, как говорится, обратился, даже не обязательно зашел, он через интернет все уже заказал, получил. Вот, то есть изменилось многое, но представьте, прошло почти что более 20 лет, чем это произошло. А впервые это можете увидеть в моем указе.
Ну, борьба со служилой бюрократией, она одна из самых сложных. На самом деле сложнее, чем, может быть, воевать где-нибудь в горячей точке, потому что бюрократ, он очень цепкий, он как лиана все равно. Тяжело, но воевать надо. Я бы хотел, чтобы мы все-таки поговорили о страстях, об искушениях, о грехах.
Ну, вот это уже родное.
На эту тему, потому что человек, который выходит на духовный путь, неважно, монашествующий или мирянин, или начинает человек благотворительностью активно церкви помогать. Масса примеров, у бизнесмена начинаются очень сильные проблемы. То есть добрые дела наказуемы, как Михаил Михайлович Шемякин, мы как-то делали с ним интервью, сказал, добрые дела наказуемы, но их все равно надо совершать. Вот какие проблемы у вас, с чем вы столкнулись, и какие, может быть, пошли искушения? Потому что есть разные варианты искушения, начиная там, ну, грех уныния нас начинает посещать, вот не могу я стать таким, как там великие старцы, или наоборот, грех гордыни. А вот я, как великие старцы, бороду отрастил, учу людей. Вот какие у вас искушения, и как вы их преодолеваете?
Ну, во-первых...
Откровенный вопрос. Ну, у нас тут такая студия, где мы говорим...
Не переживайте, я всегда открыт. Для меня нет закрытых вопросов, я отвечаю всегда, как говорится, открыто полностью на любой вопрос. Я скажу так, страсти есть в любом человеке до конца его жизни. Но степень этих страстей разная. Вот одно дело тебе что сказали, не понравилось, и ты дал в глаз. Это одна степень. Другое тебе что-то не понравилось, ты в ответку дал оскорбительное слово. А третье, ты про себя подумал, ну вот какой гад. А четвертое, ты подумал, прости его, Господи, меня грешного. То есть есть страсти, они проявляются. Ну, проявления бывают разные, поэтому, ну, как сказать, какие искушения. Ну, для меня самое сложное было искушение – это, находясь в миру, стараться быть монахом. Монах – это моно, да, один, то есть один, не один в поле воина, а один внутри, да, то есть с Богом. То есть ты не должен распылять свои мысли, сознание там по разным делам и так далее. А когда у тебя еще много таких послушаний, вот именно направленных на работу с мирянами, это сложно. В один момент я очень забоялся, потому что у меня просто переписка со страждущими от духа злобы, 110 человек на ежедневной переписке. Это не просто переписка, это там по программе работа. То есть даже само прочитать, увидеть, дать рекомендации, дать задания, я думаю, когда же я молиться буду? А знаете, что произошло? Или вот мои поездки по стране, да, я молиться стал больше. Да, я не стал вычитывать, как говорят, молитвы из молитвословия, ну, читать молитвы. Но я стал все время, вот приходит мне смс, какой-то, я сразу, Господи, помилуй его, и меня грешно, понимаете? А это каждую минуту. То есть получается, казалось бы, я занимаюсь работой с мирянами, с болящими, или выступаю, а я все время, у меня четки в руках, как говорится, и я все время каждую свободную секунду или вот с каждой смс-кой молюсь. Слава Богу.
Скажите, вот сегодня много изданий замечательных, и «Добротолюбие» несколько раз переиздавалось, и «Святые отцы». Кто ваши учителя? Кого вы читаете? Может быть, из великих мыслителей, богословов древности, может быть, из современных авторов? Или нет времени особо на это?
Вы знаете, я могу сказать, у меня было время, слава Богу. Где-то 4 года я только и занимался, что читал. Ну, то есть был такой период богообщения, богопознания. Перечитал я много разных святых отцов. Поэтому, ну, я могу, конечно, личной точки зрения кого-то выделить.
И кого-то, может, посоветовать нашим радиослушателям?
Нет, вы знаете, это зависит
от человека.
Это, знаете, как говорится, и бесы веруют, и трепещут. Бесы знают лучше нас всех, батюшек, вместе взятых, все священное писание. Знают. Ну, если вспомнить в советское время, лекторы, которые ездили по стране и бомбили православие, они тоже прекрасно знали Священное Писание. Поэтому знание, когда же народ говорит, ума не прибавляет. Вот, а если говорить Священное Писание, знание надмевает, буквы убивает, есть такие слова. Поэтому само по себе прочтение святых отцов, знаете, может привести просто к прямо противоположным результатам.
Ну, во всем здравый смысл, в общем, должен быть.
Должно быть духовное руководство, должны быть духовные наставники. Мне повезло как раз в этом смысле, потому что мне Бог сразу дал просто подарок. Игумена Савино-Старожевского монастыря Пантелеимона Гудина. Человек духовно опытный, он сейчас патриарший подворье возглавляет в Краснодарском крае. И когда я с такими, ну, сложнейшими, скажем, вопросами, на которые не каждый батюшка ответит, или событиями, обращался к нему, он так спокойно всегда говорит, а у меня, знаешь, еще не то было, и вот то, то. То есть очень важно духовное наставничество. А с ним у нас, ну, на мой субъективный взгляд, все-таки достаточно большие сложности в рамках в целом церкви, потому что белые батюшки, ну, просто физически не в силах, как говорится, быть духовным наставником каждого прихожанина. Да и прихожане, к сожалению, особо-то не ищут его. Вот пришли там в церковь, исповедались, причащились и пошли сами. А потом, когда начинаешь проверять, знаешь, казалось бы, люди уже там в церкви там столько лет, даже в монашестве, даже в знании, я же не говорю там о духовном опыте, вообще маловато. И вообще, и скажу, ну, я сейчас не про монахов, а про мирян. Вот просто даже смысловое понимание того, что говорит Священное Писание, вообще, просто даже люди ответить на вопросы не могут. По существу, да, глубинно, по смыслу. Вот только словами, которые прочитали, а не понимая глубину этого смысла, который заложен в эти слова. Поэтому вот почему я говорю духовное наставничество. Если ты побежишь со знаниями вперед, не духовно исцеляясь, я не люблю слово «возрастая», надо сначала вылечиться, лечиться, то ты влетишь в гордыню. Вот как протестанты. Да, они без Духа Святого, и протестантизм воспитывает исключительно гордыню. Если ты побежишь духовно без знаний, дьявол тебя запутает, и ты попадешь в ловушку. Поэтому вот это должно очень быть скоординировано, знание, получение знаний и духовного опыта. И это может только отрегулировать духовный наставник, который уже сам этот путь прошел.
Да, я абсолютно согласен. И вот это вот период гонений, нет и сегодня такого всеобщего духовного образования и кампания против церкви, все это сказывается. Но все-таки много издано, есть храмы, они открываются, и можно найти человека, который поможет, который поможет разобраться в каких-то проблемах. Есть проблемы богословские, сложные, проблемы филиокви. Ну, нужно знать просто историю церкви. Ну, да. Человек, который не в теме, не разбирается, он, естественно, это не поймет. И таких проблем очень и очень много.
Вы знаете, простите, ну, догмат – это догмат. На самом деле, для спасения человека, ну, человеку надо знать совсем немного. Но главное – не знать именно, а понимать глубинно. Тогда вот эти богословские догматы там, и другие многие вещи, что преподаются в семинариях, мирянину они даже не нужны. Для спасения это, в этом нет необходимости. Ну, главное, это не... батюшкам надо для того, чтобы уметь разъяснить, рассказать и самим, как говорится, не заблудиться.
Главное вот в этом алфавите «А» – это не грешить и следовать за Христом, что и вот делает отец Киприан. Пытается делать, и, в общем-то...
Да, не пытаюсь, я грешу, но стараюсь этого не делать.
Потому что это все тоже непросто и для мирянина, и для монашествующего, и даже для митрополита. Все идем одной дорогой. Да, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был инок Киприан. Надеюсь, что встреча наша здесь не последняя. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-vatikan.org. blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.